Ну да, теперь мы в прошлый раз остановились, читая 23 главу, где Господь говорит слова фарисеям и книжникам. Слова упрека, слова очень критические. И вот мы остановились на 29 стихе. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их пролитий крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков, дополняете же меру отцов ваших». Но если посмотреть в истории Ветхого Завета, Ветхозаветнего Израиля, то действительно очень многие пророки всячески и притеснялись, и это их, если так сказать, пророческая деятельность доставляла им очень многие опасности уже с самых ранних времен. Но кто первый как бы пророк, о котором пишет Ветхий Завет? Ну, если не считаем Моисея как пророка, тоже можем считать Моисея как пророка. Конечно, можем считать и Адама уже как пророка, и Ноя. Но если посмотреть вот первые вот эти описания, это пророк Елисей. И пророк Илия, то есть Елисей его продолжитель. Пророк Илия. Уже во времена пророка Илии, то, что он проповедовал в Северном царстве или в Израильском царстве, это постоянно у него были проблемы, он постоянно находился в опасности. Его хотели убить, его всячески хотели изловить. Но Господь его берег. Ну, конечно, это тогдашние власти. Потому что он критиковал безбожие и идолопоклонство тогдашних правителей. Но мы видим, что эта проблема намного глубже, чем просто так, чисто политическая, где он там, какой-то царь или царица, как в то время или это Изавель, или предавались каким-то языческим поклонениям, или строили на высотах какие-то капища. Но ведь это был народ сам, который не хотел слушать Бога, который также не принимал пророчеств пророков Божьих. Такой очень известный пример – это пророк Иеремия. Когда он пророчествовал и говорил от имени Господа, народ не только не хотел слышать, но даже часто он попадал в смертельную опасность. В конце концов, говорит предание, в Библии этого нет, что его уже там или по пути в Египет, где его силу отвозили в Египет, хотя он говорил, что ведь Господь запретил возвращаться вам в Египет, или там уже в Египте, он прятался от каких-то преследователей, залез, в какое-то, пустое дерево, как-то спрятался. Но там они пилили это дерево, распилили его, надвое. А пророк, от того пророка Иеремия, согласно иудейскому преданию, и погиб, и умер. Но уже, все жизнеописание его, потому что, когда пророк хочет Слово Божие проповедовать чисто, то он должен проповедовать это слово и тогда, когда это слово людям не нравится. А почему людям должно нравиться, что Господь говорит, я истреблю это место, я убью всех жителей Иерусалима. Они там будут пожирать друг друга, матери будут своих детей съедать. Это все за те грехи, которые вы сделали. И, конечно, если рядом есть пророк, который говорит, не слушайте Иеремию, все будет наоборот, Господь благословит нас, Господь дарует нам мир, Господь защитит нас от врагов, все те уже ссыльные, которые там израильтяне сосланы там, в Ассирию в свое время, они возвратятся, и вот когда они возвратятся, мы тогда уже дадим отпор Навуходоносору, царю Вавилонскому. То есть у них были вот такие ожидания. Потому что, знаете, 10 колен Израилевых, они там где-то жили, там рядом. И вот когда они возвратятся, тогда у нас будет сильная армия, и мы сможем противостать. И всем казалось, а почему бы нет? А почему бы нет? А почему Господь должен хотеть уничтожить свой народ? Почему Господь хочет такие страшные вещи творить с нами, о которых говорит Иеремия? Мы не хотим этого слушать. Иеремия не хотел этого проповедовать, но он не мог этого избежать. И, конечно, это странно и удивительно. И действительно видно, что вся Библия – это действительно Божья книга. Потому что мы читаем там такие вещи, которые, ну, вот как Иеремия, например, у него тоже он пошел там в гончарную мастерскую, принес какой-то, не знаю, какой-то сосуд, разбил его, ну, там на виду у всех, разбил так, что, ну, знаете, как когда какой-то такой острый звук, тогда в ушах звенит. И он разбил этот горшок, этот сосуд, и говорит, у всех будет так в ушах звенеть от того, что вы услышите, что вот придет на сие место и на сей народ. Так сразу те, которые слушали, они сказали, он повинен, он смерти достоин. Он заслуживает смерть такими словами. Он навлекает беду, накликает беду на это место, на наш народ. Да как он может это делать? И вот только отдельные вот люди, которые, ну, действительно, как-то внимательно относились к жизни и к происходящему, влиятельные люди, они его защитили, прикрыли. Сказать, ну как это же? Вот во времена там был вот пророк Михей. Ну мы знаем, там 100 лет до Иеремии был пророк Михей. Он там проповедовал, о рождении, Рождестве Господнем и о том, где он родится, и о том, что он будет от вечных времен. Но он также проповедовал и грядущую кару Господню. Ну разве тогдашние, он говорит, вот те влиятельные люди предали этого Михея смерти? Нет. И все ведь случилось так, как он сказал. А люди хотят, чтобы вот эти духовные все откровения, чтобы они были приятными. Вы будете хорошо жить, будет мир благополучия и так далее, и так далее. Но сам Иеремия тоже говорит, что ведь пророк, он не просто там, ну как какой-то там, не знаю, гадалка, которая угадала, что будет там через 100 лет, например. Или какой-то там, ну, ясновидящий, который знает будущее, да. Ему Господь заповедовал говорить то-то и то-то. Суд Божий, ну, достигнет этот народ, этот город, как пророк Ион. Он ведь не хотел идти, потому что он знал, что его пророчество не сбудется. Что Господь смилостивится над этим народом. Его послали в Ниневию. Что он будет проповедовать, а потом окажется, ничего такого не будет. Но Господь не говорит, я тебе скажу, что будет только. А ты иди и говори то, что я тебе говорю. Это для обращения людей, для их наставления на путь истины, вот эти угрозы. Господь может смилостивиться, невитяне, они поняли, в чем дело. И когда он проповедовал там несколько дней, ходил по Ниневии, когда это дошло до царя, он сказал, все, теперь мы каемся и молимся, и сам одел мешок, и даже и скоту не давать ни есть, ни пить. Может быть, Господь смилостивится, может быть, Бог смилостивится над нами. Потому что действительно вот пришел человек, который проповедует кару Божию. И действительно, Господь смилостивился над ними. И он говорил, ну как это так? Вот опять я в дураках, ну примерно так, да. То есть я пошел им, сказал, что вот тут будет кара Божия, что город будет уничтожен, а ты смилостивился над ними. Ну, то есть обида такая, как же, я им как пророк, я же пророк Божий, я же должен проповедовать, и то должно сбываться, да. Но Господь был милостив, и, ну, мы знаем концовку там книги пророка Ионы, где он там смотрел, что будет с городом там со стороны, какое-то там растение выросло над ним и дало ему тень, и он там так хорошо себя чувствовал, и вдруг какой-то червь влез там в корень и сгрыз это растение, и он остался под палящим солнцем, и он, ну, так говорится, обиделся на Бога, что даже того укрытия Бог ему не дал, которое у него было. И Господь сказал, ты жалуешься на то, что одно растение тут завяло, а там город, где более 100 000 человек живет, которые не знают отличить свою правую руку от левой и не знают, что такое добро, что такое зло. И чтобы мне не было жалко, что они погибают, говорит Господь. И вот это... И говорит Иеремия об этом, говорит, что когда пророк пророчествует худое, его непременно нужно слушаться, потому что Господь может изменить гнев на милость, если человек покается, если человек придет к покаянию, обращению и действительно... в этом покаянии обратиться к Господу и призовет Господа, то Господь может снять вот это, ну, свою кару, осуждение свое. Но если пророк проповедует мир и благоденствие, и вот как то, что людям нравится, то там уже непременно можно ждать беды, потому что Бог никогда особенно так не посылает пророков проповедовать приятное людям, что людям приятно. Но будет тебе мир и благоденствие, чего об этом проповедовать? Так и будет. А если тебя нужно от чего-то предостерегать, то так же, как, ну, родители с детьми поступают. Но редко они говорят, вот я тебе вот это подарю, вот это тебе будет на день рождения, или это тебе будет на Рождество, или на какой-то праздник. И вот уже об этом говорят, что это будет. Они просто это покупают, куда-то прячут, и вот на праздник они это извлекают. Но когда они об осуждении говорят, они говорят, вот если ты так еще будешь делать, или вот так я поступлю с тобою, или так я тебя накажу. Ну, если еще родители так делают. Ну, отец так говорил когда-то?
Нет.
Нет. Ну, значит, хорошо себя вел. Но иногда так приходится говорить. Да. Но иногда так приходится говорить. Ну, например, когда молодежь слишком много сидит в смартфонах, то... то сейчас ведь высшая мера наказания – это отключить интернет, например. Или пересадить на кнопочный телефон.
Там. И с Wi-Fi можно ловить.
Да.
А кнопочный, что-то
На кнопочный пересадить, да. Высшая мера наказания, да. Да, но я просто говорю, как это, как просто часто, когда родители, чем-то грозятся, да, то они не всегда это исполняют, да, потому что там может измениться ситуация, ребенок может этому, принять, как говорится, к сердцу это и исправляться, и меняться. Но и также и с пророками Божьими. Бог их посылает проповедовать в основном-то кару Божию, наказание. И, конечно, такие очень важные иногда пророчества, которые еще за столетия до событий, ведь где Господь уже знает, какова природа человека, как будут развиваться события, когда уже заранее Господь предупреждает, что это непременно будет в то время. Ну, конечно, это очень осторожно к этому нужно относиться. И что Господь не посылает проповедовать вот такого, мирского благополучия, если только, может быть, в каком-то уже комплекте с проповедью осуждения. Вот если вы будете слушаться, если вы в конце концов покаетесь, вот тогда вас ожидает и благополучие, даже если говорится о мирском благополучии, только в комплекте. И вот это различает истинного пророка от пророка ложного. Ложные пророки, они всегда пророчествуют угодное людям. Угодное людям. И часто это бывает от какого-то духа заблуждения. Вот недавно фильм такой вышел, документальный, популярный такой фильм, на латвийском телевидении его показывали, о тех событиях, которые 100 лет тому назад, 97 лет, 100 лет назад, когда латвийские баптисты выезжали в Бразилию. Было у них откровение. Открылся вот каким-то пророком баптистским, какой-то дух, который сказал: «Я вас выведу в дальнюю страну, где течет молоко и мед». Как ветхозаветние лексика тоже об этом говорит. И вот эта страна, дальняя страна, столица этой страны в переводе означает Январская река. Рио-де-Жанейро. Тогда это еще было Рио-де-Жанейро. И вот, и там будет мед, и молоко течь, и там ты будешь жить хорошо, и я тебя туда уведу. И никто даже не спросил: «Дух, а кто ты такой? Как тебя звать?» И поехали все тысячами, продавали здесь все, что у них было. И из этих 6000 баптистов, по разным подсчетам, 3-4 тысячи уехали в Бразилию. Какое сильное у них было такое тяга туда. Ведь пророки сказали: хорошо нам там будет. И они туда уехали. И, конечно, правительство Бразилии говорит: очень хорошо. У нас тут никто не хочет работать, а тут приехали латыши, которые и хотят, и умеют. И давай вот там, этот кусок джунглей, этот вы теперь можете его обрабатывать. Конечно, потом будете выкупать. Но пока мы с вас не требуем никаких денег. И представьте, они сжигали эти джунгли, они там выкорчевывали все эти корни. Там и ядовитые змеи, и страшные там всякие ядовитые насекомые, и все. Они там умирали. Вот эти первые поселенцы, у них эти, как называют, кладбище пионеров, вот этих первых. 25-й, 24-й, 26-й год десятками, сотнями. Ведь уезжали не старики, а молодые люди с детьми. Дети особенно умирали. Оказывается, это пророчество от какого-то другого духа, очевидно. Просто, ну как нам, таким святым людям, может открыться какой-то не тот дух, особенно если он говорит, нам приятно. Вот я вас уведу, там будет, вы беды не будете знать. Это не то, что в Латвии, а ведь Латвия была самой разоренной территорией после Первой мировой войны, населяемой одним народом. И тут фронт, 3 года тут, этот фронт туда-сюда ходил, 200 метров туда, 200 назад, 200 туда, километр туда, 2 километра назад и так далее, да. Пока он не рассыпался, этот фронт, после там революции и так далее. Да? Вот, то есть, люди так страдали, например, вот эти стрелки, чему удивлялись, вот что латышские стрелки, у них там осталось живого состава от батальона 15%. Они шутят и как бы ничего. Ну, удивлялись просто, ну как-то. Но это уже, ну, если сейчас 10% погибает в какой-то армейской части, это уже часть или расформировывают, или на долгое время отправляют куда-то в тыл. А тогда так не было. Тогда тебя посылают на пулеметы, на всякие заграждения, которые там.
Ну, сейчас такой войны нет.
Ну, сейчас такой нет.
Как,
да.
Как была первая, вторая мировая.
Да, таких уже нет, и я надеюсь, не будет. Вот, но, то есть, люди тут жили в бедности, все, земля была разорена. И там, говорят, там будет молоко и мед течь. И там я тебе дам, тебе хорошо будет. И уезжает, и там еще хуже. Но люди послушались этих лжепророков, которые сказали, вот мир, благоденствие, все будет хорошо, нам открыл. И они были уверены, что им открылся тот дух. Ведь как нам, таким святым, таким истинным христианам, может открыться не тот дух?
Да, любой может.
Но, вот видите, и вот это заблуждение, оно было всегда. И вот тут, где Господь говорит, что пророков избивали, потом им строили памятники. Ну да, потом, после драки, все умные кулаками машут, да? Как говорится, ну, в народной пословице. Да? То есть, потом уже, конечно, все становится видно. Кто был прав, кто не прав. И Библия сохранила то, что от Бога, действительно. Потому что это... Странно, Еремию никто не слушает, его бросают в яму навозную, там голодом морят, и потом в конце концов убили его, да? Но то, что он проповедовал, это было сущей истиной, даже с точностью до года, когда он сказал, 70 лет там будете жить, в Вавилонии, потом вы возвратитесь, потом... храм будет возобновлен. Пророк Даниил, который жил в Вавилонии, он изучал пророка Еремии, вот того, непринятого. Он знал, что он верно сказал, взывал Господу. Вот уже 70 лет почти истекли, но ничего еще из этого не видно. Но все это сбылось. Вот никогда чистая проповедь Слова Божия миру не нравится. Им нужны пророки, которые говорят, вот будет мир там, где мира нет, благоденствие там, где никакого благоденствия нет. То, что неприятно, слушать осуждение, безбожный мир не хочет каяться, он гневается на Бога в испытаниях, не благодарит Бога благодати. Вот как сейчас тоже. Все как-то увидели, что это чудо. Что вот, что какой-то вот в Латвии избранный народ. Не латыши в смысле, а в Латвии. Потому что, ну, не только ведь латыши тут. Тут все народы, которые живут, они были под как бы покровом Божьим. Как вот под такой защитой. Везде умирали... И еще сейчас, если посчитать, относительно к миллиону населения, против одного нашего умершего от ковида, 180 бельгийцев. 180. Конечно, у нас это как-то иначе. И вот люди думают, а чего это? А мы самые хорошие, мы самые послушные, у нас самая хорошая медицина, у нас самое хорошее правительство. Да? И никто не сказал, Господь нас берег. Слава Господу! Благодарение Богу! Забыли, что гимн наш звучит «Бог благослови Латвию». Чего он и делает. Нет другого народа в мире, у которого был бы такой гимн. Все знают гимны, ну, наизусть более-менее. А оказывается, это не просто какой-то текст, который нужно просто пропеть, или кому-то он нравится, кому-то не нравится, кто-то бы другой гимн бы хотел. Это молитва. И Господь слышит молитву и исполняет. Ничего мы не заслуживаем, ничем мы не лучше. Господь оберегал. Но чтобы кто-то сказал из правителей наших, или из тех, которые где-то, не знаю, выступают по телевидению, что это все говорили, вот это мы такие хорошие, что у нас все так хорошо весной было. И никто не сказал слава Богу, который хранил нас. Ни одного не слышал такого. Ни одного. Вот. Люди, они всегда были такие. Когда Господь давал свою благодать, они это не оценивали. Когда Господь открывал свой гнев, они этого не принимали. А вот такие разные обещания, соблазнительные прельщения, которые от какого-то другого духа, вот, все будет там хорошо, и мы будем жить в достатке, и такие счастливые дни наступят. Или от имени Господа, или от имени своего, если кто говорит. Вот это да, это мы хотим слушать. И вот как раз вот слово Господне на эту тему. И более того, это не просто народ, это не просто цари или, ну, там какие-то язычники. Говорит, горе вам, книжники и фарисеи. Или, ну, если так в оригинале читать, ой вам. Вот тут слово горе, а там вах, вах. Как евреи говорят. Да? В латышском переводе тоже «вай юмс». «Ой вам» по-русски. Не горе просто, а «ой вам». Это когда ты видишь это горе и уже, но уже начинаешь стонать, да? Вот такое восклицание. Книжники и фарисеи, лицемеры. Что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников и говорите, если бы мы были в те дни отцов ваших. Но, с одной стороны, очень странное такое осуждение, я бы сказал так, с первого взгляда. То есть, Господь упрекает, что они говорят, если бы мы были бы вместо отцов наших, мы бы так не делали. И Господь говорит, вот так, как вы говорите, что они ваши отцы, то вы их достойные дети. И вы такие же самые, то есть ваше это послушание как бы Богу потом, когда вы строите памятники пророкам, которых отцы ваши убили, это лицемерие. Ну нет, нет, почему так? Он говорит, потому что вы такие, он говорит, дополняете же меру отцов ваших. Но там, я так понимаю, или как бы вот это индикатив, или это может быть как вы дополняете, ну как как констатация и дополняйте. То есть это совпадает в греческом. Но переводчики выбрали дополняйте, чтобы указать на то, ну, чтобы легче это все прочитывалось, потому что через несколько дней Иисус будет распят. Через несколько дней они предадут его смерти. Его, который является сыном, а не слугой, не рабой, посланной Богом, а Божьим сыном. Как он в притчах прежде говорил, что там, ну, вот этот хозяин виноградника посылал своих слуг, чтобы, ну, там каялись эти виноградари злые, чтобы они там платили то, что, ну, полагалось. Они там кого побивали, кого убивали. Это то есть о пророках говорится. А теперь он сын. Это ах, вах, вах, что там отцы наши сделали с пророками. Если бы мы были там, ну, мы бы никогда бы так не поступили. Но они самого Сына Божия так с ним поступают. Самого Сына Божия убивают. То есть в этом их лицемерие. Лицемерие открывается только при конфронтации, вот, при посещении Богом человека. Только там это открывается. Вот если нет этой конфронтации, вот если бы там ни один пророк бы не был к ним послан, ни один Иисус бы к ним бы не шел, они были бы самыми благочестивыми, самыми набожными, самыми религиозными, послушными чадами Завета. Но именно в этой конфронтации, где уже стоишь лицом к лицу, вот эта конфронтация, как бы слово имеет два значения. То есть первое значение — это когда, ну, стоит фронт против фронта, да, когда перед боем, вот, встали друг против друга. Но есть еще такое более мягкое, не столько воинственное, что, ну, когда и мы, скажем, стоим лицом к лицу с Богом, если так можно сказать, там, конечно, присутствует вот эта конфронтация, да, но не так резко. Да. И вот когда в присутствии Божьем, когда Слово Божие очищает и отчитывает нас, если так можно сказать, вот здесь Иисус отчитывает их, мы можем сказать. Я думаю, что именно одна из причин, почему его хотели быстрее распять и с ним разделаться, и было то, что он их уже отчитал. И этот дух уже вылез наружу. Вот этот злой дух. И вот здесь вот он отчитывает их. И показывает, что все их, вся их набожность, она лицемерна. Но это мы часто так наблюдаем, что люди, которые, ну, иногда говорят очень возвышенно, ну, например, ну, такой простой мне на ум пришел пример. Мало я слышал лютеран, которые бы очень восхваляли Лютера. Но они просто это не делают. Они его чтут, уважают, знают. Латышский язык, кстати, третий язык Лютера в мире. Первый язык — это немецкий, второй — это английский, третий — это латышский. Потому что больше всего Лютера переведено на английский и на латышский. Это просто факт. Фондом лютеранского наследия, латышским фондом за эти годы издано почти все, что нужно было издать. Но это уже метр примерно, так скажем. Но самые высокопарные слова в отношении Лютера я слышал от сектантов, от адвентистов, от всяких других. Но когда ты начинаешь говорить о том учении, которое учил Лютера, они его не принимают, и все. Так что же, вы восхваляете его, с другой стороны, поносите его учение, насмехаетесь над ним. Странно. Ну, потому что, представьте, ну ведь Лютер, ну кто еще, если так посмотреть, ну, так переменил историю Европы, как Лютер. Ну, если так посмотреть. Ну, Карл Маркс, ну, ну ладно, Карл Маркс, кто еще? А так как Лютер, так, по-моему, даже и не Карл Маркс. Его стойкость. Его ведь объявили так же, как Бен Ладена. Номер один враг. Да? И против него стал и король Франции Франциск, и Генри Британский, восьмой, по-моему, да? Нет. Ну да, по-моему, восьмой. И папа Римский. И Генри писал Франциску: пойдем вместе войной на Лютера, потопим эту ересь в крови.
Так Генри же англиканство у себя.
А, это потом. Это потом все. Это когда у него там с этими женами там, когда он развелся с Катериной Арагонской, и когда у него вот эта Анна Болейн, любовница появилась, и когда он хотел на ней жениться. Да, это другое, это уже позже. Но вначале он был истым ромофилом, так скажем. Но что им нравится в Лютере? Что Лютер это выдержал, вынес. Герой. Лютер герой. На семь стою и все. Да поможет мне Бог. Вот это да, вот это молодец. Так же и пророки. Как они поступали, как они шли, говорили, никому не нравилось, они говорили прямо в лоб, прямо в лицо, что в ушах звенело. Вот это похвально. А то, что они учили, это мы не принимаем и сегодня. Ну, то есть, эта ситуация такая же во времена и Господа нашего. Конечно, они строили памятник, ведь что, об этих пророках можно прочесть в Библии, которых их отцы убивали, камнями побивали. Восставали против них. Ну, оказались уважаемыми людьми. Ну, вот и строим им памятники, чтобы потомки благодарные помнили. Он говорит, отцы ваши убивали, а вы украшаете и строите памятники. Но еще хуже их. Потому что когда сам Сын Божий пришел, вы его убили, распяли. Вы те, которые говорите, если бы это было бы, мы бы жили в те годы, в те времена, мы бы так не поступили, как отцы. Да, конечно. Конечно, поэтому и Господь...
Да.
Если человек не кается, если человек не уверовал в Господа, и действительно ну, не покаялся, не принял Слово Божие, ну, то это только в сердце приняв, можно перестать быть лицемером и грешником. Хотя грешник, оправданный грешник всякий христианин, до конца дней своих, ведь не зря... В молитве Отче наш мы должны молиться до конца дней наших. Прости нам долги наши. Есть о чем молиться, есть о чем каяться. Но если человек признает себя грешником и льнет к Слову Божьему, ведь были люди, которые слушали Иисуса, которые, как вот эти стражники храмовые, которые говорили, никогда ни один человек так не говорил, как сей человек. А что говорили книжники, что говорили фарисеи, саддукеи? Вы так же крещены, как этот народ, да проклят он. Разве вы не понимаете, никто из фарисеев или из книжников в него не уверовал? А вы что, крещены, вы послушали, вам показалось это истиной? Так и по сей день. И до чего доходит в церкви? Что когда начинают говорить о богословии, уже даже и Слово Божие как аргумент не используется. Я не видел ни одной такой, ну, диссертации или книги, ну, скажем, академического, общепризнанного уровня, где кто-то бы ссылался, так говорит Слово Божие. Нет. Так писал тот богослов, а тот так это. Но если там Слово Божие, то если так это тот интерпретацию такую давал, то тот вот этакую. И вот все так. Стыдятся люди Слова Божие. Это им кажется недостаточно убедительным. Вот то, что сказали богословы, мудрецы наши, вот это да. Конечно, глядя глазами веры, это не является никаким богословием. То, что они считают за богословие. Но они это считают истиной. И вот тут вот «Ой вам!» Это действительно «Ой вам!» Потому что Христос, да, они его распяли, но он и воскрес. Он воссел одесную Бога, он и властвует над всем. Дана ему всякая власть, и слава небесная и земная вся ему дана. А им ой. Вот истин ой. Воистину ой, ой, горе вам. Вы видите, это как упрек, а с другой стороны это сострадание. Этот человек не видит своего несчастья и своей погибельности. В лицемерии своем. Где он говорит, что он чадо Божие, на самом деле Богу не подчиняется. Ну а дальше. Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиенну? Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Мы уже слышали это. Змеи, порождение ехиднина. Раньше. Это слова Иоанна Крестителя, который пришедшим к нему фарисеям и книжникам. Да, конечно, да. А то после операции нужно, наверное, трудно. Да, трудно, да, да, трудно сидеть. Походите, можете походить. То есть это слова, которые еще Иоанн Креститель, когда он проповедовал при Иордане, когда к нему пришла вот эта комиссия целая из Иерусалима, экзекутивная, если так назвать ее, расследовательная комиссия по расследованию там дела гражданина Иоанна Крестителя, сына Захарии, что, ну, претендует ли он на Христа, на, ну, как бы на титул Христа, или не претендует, и кто он вообще такой, и что он из себя представляет. Потому что народ он поднял за собой, все идут к нему. И вот теперь приходят к Иордану книжники фарисеи, и он говорит, порождение ехиднина. Кто научил вас, что избежите будущего наказания? Также несите достойный плод покаяния. Это восклицал Иоанн Креститель. И здесь эти слова повторяет Иисус. И вот это только мое предположение. Почему он здесь их повторяет? И почему дальше он упоминает Захарию, сына Варахина, которого вот те, к которым он обращается, книжники и фарисеи, убили, он говорит, вы убили между храмом и жертвенником. Ну, тут очень такое таинственное место, потому что никто не может толком сказать, что это за Захария. То, что мы знаем, в Ветхом Завете есть пророк Захария. Но о нем, ну, ничего не сказано, что его кто-то там убил. Или что-то такое с ним случилось. Нет, ничего такого мы не читаем. Но о Иоанне Крестителе мы читаем, что когда он, ну, родился, его отец Захария, ну, он был нем, потом он начал проповедовать, ну, что сын его какой-то особенный, что он послан перед самим Христом, приуготавливать пути Господни. Был человек достаточно крутого нрава. Ну, вспомним хотя бы, когда он, ну, служил в храме, и ему явился ангел, и ангел сказал, что жена твоя родит. Он сказал, я знаю. И ангел рассердился. Он рассердил даже ангела. Ну, конечно, это наше человеческое представление, что у ангела бесконечное терпение, и что, ну, если человек когда-то очень такого вредного нрава, он даже ангела выведет из терпения. Есть такое, есть такая поговорка, если вы слышали. Вот. Но он этого ангела очень быстро вывел из терпения. И ангел сказал, ты будешь нем, доколе это все не случится. Больше уже говорить не будешь. То есть заткнул уста ему. Но мы видим, что после всего этого он продолжал проповедовать. И вдруг мы читаем о Иоанне Крестителе. И был он в пустыне. Рос в пустыне. Жил в пустыне. И было к нему Слово Божие. В пустыне. Так что же это? У уважаемых родителей чада? Почему в пустыне? Почему не дома? Почему так? Очевидно, и я думаю, что, ну, не я один так думаю, многие также и отцы церкви так думали, что здесь, возможно, вот здесь, когда говорится о Захарии, сына Варахиина, что это об отце Иоанна Крестителя сказано. Что очевидно, то, что проповедовал отец Иоанна Крестителя, будучи храмовым священником, что это привело к тому, что, ну, он навлек на себя гнев вот этих лицемеров, книжников и фарисеев. И очевидно, это случилось недавно, потому что он говорит, вы убили, то есть это поколение. Не как-то вот там отцы ваши что-то такое наделали, а вы это сделали. Это возможно только тогда, если это было недавно. Вот такое обращение. Вы убили его. Убили в храме. То есть убили, как здесь сказано, между жертвенником и храмом. Ну, наверное, думается, между святым местом и жертвенником, который, ну, находится в храме. Где-то так, наверное, скорее всего. То есть он был убит в храме. Очевидно, ну, почему убит? Ведь не из-за воровства или какого-то, не знаю, преступления. Тогда бы его осудили, вынесли бы там, вывели бы куда-то, там осудили бы, там, не знаю, и что-то с ним бы сделали. Но они убили его в ужасном гневе, в храме, не выводя из храма. Такое неистовство объяло их. И этого Захарию причисляет к праведникам и пророкам. Они не могли принять его проповеди, не могли слышать его слов. Они убили его в храме. В святом месте убили. И вот, вот эта вся кровь будет на вас. И вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Но Господь говорит не только об осуждении, но я буду посылать к вам и пророков, и праведных, и учителей, и мудрецов. То есть он говорит, как бы, тоже удивительная такая речь, оборот речи. Но мы же знаем, Иерусалим был разрушен там спустя там 40 лет всех событий. И уже не было ни иудейской религии, но как бы церковь тоже стала новозаветнее, перешла к язычникам. Говорит ли здесь он только о иудеях? Я думаю, что он говорит о церкви во все времена. И эти слова сохранились нам. Возможно, даже записанные после разрушения Иерусалима. Ой вам, фарисеи, книжники. Не потому, чтобы нам знать. Ну да, были такие фарисеи, книжники, ну никуда не годные люди. Вот как Господь их упрекал. А мы другое дело. Нет, это не просто для исторической справки нам дано. Это дано нам для того, чтобы мы не были бы такими же. И церковь всегда, абсолютно всегда, во все времена стояла во вратах ада. И всегда была церковь и истинная, и ложная вперемешку. Так же, как тогда. Где Иисуса осудили? В церкви ведь. Кто осудил? Церковные руководители того времени. Разве церковь Иисуса была какой-то другой церкви? Он куда-то сказал, не будем ходить в храм, не будем ходить в синагогу. Он сказал, пойдем в храм, пойдем в синагогу. Он принимал эти условия. Потому что он понимал, хотя во главе тогдашней церкви стояли люди, которые распяли его, и самого Сына Божия распяли. Он все-таки называл это церковью. Все-таки называл это народом Божьим. Он не сказал, вот я вас уведу отсюда. Создам новую какую-то, другую церковь. Да, он говорит о том, что он создает церковь на том камне, который является исповеданием его. Но эта церковь является как бы продолжением той церкви. Ведь как? Апостол. После смерти и воскресения Христа они продолжали ходить в храм. Они продолжали ходить на праздник в Иерусалим. Апостол Павел, спустя сколько лет еще он, будучи уже христианином, он на Пятидесятнице, он хочет быть в Иерусалиме. Он едет там, пишет об этом. Да? То есть они это установление Божие не отбрасывали. Они продолжали быть в той же самой церкви, в которой был убит Христос, Сын Божий. Это так непонятно. Хотелось бы как-то, вот отделимся мы как-то отдельно, особнячком, и нам никакого дела уже до этой всей гадости нет. Так апостолы не поступали. Пока Господь не разрушил храм, христиане, иудеи, из иудеев, которые были, они ходили в храм поклоняться. Апостолы каждый день после Пятидесятницы проповедовали в храме. При творе Соломона, как мы читаем об этом. И туда к ним приходил народ слушать их. Они не говорили, мы другая церковь. Они говорили, мы церковь. Та же церковь, которая здесь есть, это мы. Но это примерно как анекдот советского времени. Зажигает свет мужик вечером на кухне, забегает с тапком и кричит. Кто здесь хозяин, тараканы или мы? Вот когда говорят, что в церкви, да, вот тут как все плохо или как. Это тараканы. Настоящая церковь это те, которые Бога слушаются. Пускай там будет один на сотню безбожников и лицемеров. Это и есть Божья церковь. И церковь врата ада не одолеют. Что церковь стоит во вратах ада. Вот если бы Господь сказал, вот куда-то подальше вот это все так, в укромное спокойное местечко куда-то перенести все это дело. Да нет, он говорит, врата ада не одолеют. Эти врата ада где они? В Кремле, в Белом доме? Нет, они в церкви. В той же самой церкви. Вот тут эта линия фронта. Между адом и Царствием Божьим. Не где-то там, не знаю, в Китае, в этом запретном городе, или там в Белом доме, или где еще. Нет, нет, нет. Это тоже хорошие еще себе места, но это не врата ада, о которых говорил Господь. Вот это противостояние, линия фронта, она идет через церковь. Она не идет через народы, через государства, страны. Конечно, это тоже в этой большой истории делает картину всю. Тоже участвует в этой истории, но именно линия фронта – это церковь. Это так всегда было и так всегда будет. Церковь ли ветхозаветнее или новозаветнее. И Господь говорит, я буду присылать. Я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников. И вы иных убьете и распнете, а иных будет бить в синагогах ваших из города, и будут гнать из города в город. Это будет продолжаться. Господь наблюдает за своей церковью. Он присылает туда и пророков, и учителей. И они никогда не будут такими уважаемыми людьми, которых все будут почитать, или которых все будут восхвалять. Господь даже предупреждал, как в Нагорной проповеди. Остерегайтесь, если все говорят о вас хорошо, если все вас хвалят. Так это делали люди лжепророком, именно ложным пророком. А если кого-то гонят, или кого-то притесняют, или кому-то угрожают из-за слова Господня, то, скорее всего, это, во всяком случае, похоже на то, что он может быть пророком Божьим. Не всегда, конечно, но может быть. Может быть. И дальше он плачет о Иерусалиме. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе. Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица, собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказано вам, не увидите меня отныне, доколь не воскликнете, благословен грядущий во имя Господне. Плачу о Иерусалиме. Мы знаем, что не раз и не два, наверное, Господь о Иерусалиме воздыхал и плакал. Мы видим, что даже гнев Божий, даже осуждение, о котором он говорит, будучи царем всех пророков, исходит из сердца любящего. Он очень много обращается к фарисеям и книжникам, и саддукеям, как родители больше занимаются, может быть, воспитанием тех детей, которые меньше слушаются. Потому что те, которые больше слушаются, ну, там уже, слава Богу, да, что так. А те, которые не слушаются и творят нечто, ну, непотребное, то с теми и больше занимаются. И Господь очень много занимается фарисеями и книжниками. Очень много слов в Библии сохранилось, слов упрека, где он укоряет их, где он осуждает их. И также о Иерусалиме. Он не только говорит «Ой вам», плача как бы за них и воздыхая, но и о Иерусалиме, который избивает пророков и камнями побивает посланных к нему. Мы видим, что Царствие Божие, оно всегда противоположно нашему человеческому уму. Ну, это нам казалось бы. Ну, где? Где сидят самые умные люди? Ну, наверное, в академиях наук. Ну, ученые самые, выдающиеся. Где должны сидеть самые набожные люди? В церкви, конечно. В Риме. Ну, так, если... Так, из западной церкви глядя. Или в Москве, или, не знаю, там, в Константинополе. Да? Разве? Также в те времена казалось, что Иерусалим должен быть тем, ну, если уж нигде не понимать, ну, так в Иерусалиме, так его должны понимать.
Так, знаете, прочитал хороший анекдот, что очень часто, чтобы быть парадокс, чтобы быть святым отцом, не надо быть ни святым, ни отцом.
Ну да, да. Это так. Как еще был старый анекдот времен Лютера, когда один христианин хотел одного иудея привлечь к христианству. И он так долго ему проповедовал, что тот в конце концов с Божьей помощью и уверовал. Но перед тем, как принять крещение, он хотел посетить Рим. И тот христианин схватил за... А, если он, ну, если он пойдет в Рим, но он никогда не захочет быть христианином. Ну да. А тот вернулся и сказал, да, я готов к крещению. Так что ж ты видел все? Да, видел. И что же? Но если, несмотря на все то еще существует церковь, то там что-то есть. Так что, так же и с Иерусалимом. Если в других городах, в Ниневии, приняли проповедь Иона, в Иерусалиме побивали камнями. Отца самого предтечи, как я думаю, о нем, как об этом Захарии упоминается, убитым между жертвенником и храмом. То есть, вот это парадокс Царствия Божия. Что если в мире мы можем сказать, да, самые умные профессора в Гарварде, или там, не знаю, в Академии наук, самые выдающиеся ученые, и мы, в принципе, не очень-то ошибемся. Наверное, это и так. Но в церкви это совсем не так. Что, как бы, казалось бы, где-где, но в Иерусалиме-то. Там же должны знать Господа Бога. Там же должны веровать. И ведь они все говорят, веруем, и даже и готовы засвидетельствовать кровью своей. И тем не менее. Но что это открывает нам? Если уж в Иерусалиме так плохо, что Господь о нем должен плакать и стонать, то что же в других местах? И что это открывает нам? Что то, что является человеческой мудростью, и то, что является самым лучшим в человеке, не может постичь Божие, не может постичь духовного, не может постичь истину. Человек даже в самых своих лучших проявлениях не способен на это сам. Это только от Духа Божия. Только возрожденные Духом могут понять того, что от Духа Божия. Только тот может это понять. Другой нет. Но это всегда вот такое напоминание, если Господь упрекает книжников и фарисеев, плачет о Иерусалиме. То что мы можем сказать о мудрецах мирских и о других городах? То там еще хуже. Если в самом лучшем месте в мире так плохо, и с самыми лучшими людьми в мире так худо, то как худо с человеком на самом деле? Очень худо. И своими силами ему не спастись, только покаявшись и обратившись, и благодатью Христовую, искупленной кровью Его, человек может угодить Богу, быть чадом Божьим. Только. Это нам нужно услышать не просто вот так, а вот какой был Иерусалим тогда, вот тогда там еще жили там такие фарисеи, грешники, там эти книжники, лицемеры. Но теперь уже другое время, конечно. Другие нравы. Нет. Время другое, но нравы все те же. И суть такова. Как и тогда, так и теперь. Только по благодати Божией человек может обрести спасение, стать чадом Божьим. Но тут еще вот такое таинственное примечание. «Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен, гряды или грядущий, во имя Господне». Фактически вот эти слова «благословен, грядущий во имя Господне» является частью литургии. Но вот в нашей русской литургии это сокращено. Но после вот этого троекратного прославления «Свят, свят, свят Господь, и небо и земля полны славы Его», есть продолжение. «Благословен грядущий во имя Господне, осанна вышних». Ну вот почему-то в русской литургии это как-то изъято, может быть там мелодию не подыскали, может быть что, я не знаю как, может она просто сокращена. Но во многих литургиях, то есть это к чему? Не просто есть ли это в литургии или нет, не об этом речь. Но что христианская церковь всегда понимала и знала духовное пришествие Христа и присутствие Христа в церкви Его. И поэтому перед причастием именно, а это литургия уже причастия, перед литургией причастия вот пелись вот эти слова «Благословен грядущий во имя Господне». То есть сам Господь приходит в церкви своей и восседает на престоле, то есть на алтаре, среди народа своего, и причащает тело и крови своих. И не зря отцы всегда говорили, что причастие есть видимое присутствие Господа. И таким образом эти слова, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните благословен грядой во имя Господне. То есть церковь, которая верует в присутствие Господа, и верует, ну, что телом и кровью присутствует он в причастии своем, но он, можно сказать, в хлебе и вине причастия, то есть в теле и крови Христа, он видит своего Господа. Видимым образом уже. Таинственным, но видимым. Являясь членами тела Христа, ну, там тоже такая тайна еще, которую апостолы нам открыли. Но если мы являемся членами тела Христа, как мы видим Христа? В другом немного видеть, чем не являясь, или будучи вне тела Его, и видя Его в теле, как видели фарисеи и книжники. А являясь членами тела Его, и питаемые кровью телом Его, мы Его видим иначе. Так же, как живая клетка видит общение со всем телом и с головою совершенно иначе. Но видит. Вот так церковь понимала как раз вот это присутствие Господне особым образом. Духовное и также и физическое, реальное. Потому что увидеть. Это не просто духовно что-то причастие, это и физическое присутствие самого Господа вот, в причастии, в теле и крови своей. Ну вот это такое примечание, вот такое немного литургическое, но немного такое, не знаю, как православная литургия это используется, эти слова, благословен грядущий во имя Господне, из 117-го псалма или нет. Может быть, в каких-то литургиях это непременно должно быть, потому что...
Не слышали,
да. Вот у нас вот классическая лютеранская литургия, это ну, вот это довольно часто встречается как раз.
То, что на Пасху.
То, что обычно, ну, то, что не на алтарям, а то, что обычно священник произносит, верую, что сие есть истинное... Тело и сие естественная кровь Христа.
Нет, я думаю именно вот о тех словах из псалма «Благословен грядущего имя Господне».
Ну, такого нет.
Такого нет, да?
Не слышал.
Ну да. Ну вот, может быть, сейчас обратите внимание, может быть, где-то и это все где-то вдруг. А здесь. Ну да, может быть так. Но в лютеранской литургии, в западной литургии вообще это как раз указывает на приближение к причастию. Вот как раз перед причастием все, преклонив колени, вот, поют вот эти слова.
Точно не помню, мне кажется, католическое было.
Католическое есть, да, да. Ну вот это так примечательно. Ну, конечно, дело не только вот в этой фразе, да, вообще в этом понимании, что Господь присутствует в церкви своей, в истинном теле своем и честной крови, которую мы принимаем устами своими во спасение душ наших. Ну вот, так что мы здесь дошли до 24 главы.
Интересно, а кроме лютеранской церкви, остальные протестантские церкви считают, что... во время причастия истинное тело и кровь Христа, или они верят в больше символическое?
Вопрос достаточно сложный. Они говорят, что да, некоторые из них, но лютеране говорят нет. И почему? В наших исповедальных книгах, которые отображают вот эти древние, но уже 400 уже более лет и более древние диспуты, сказано так. То есть всех тех, которые говорят о символическом присутствии или реальном отсутствии тела и крови Христовых, в причастии, ну, то есть это лютеране так немножечко шутят, реальное отсутствие, потому что лютеране учат о реальном присутствии. Они называются сакраментариями. Говорится о том, что есть два вида сакраментариев. Один вид сакраментариев – это грубый, простой вид, где отрицается, что, говорится о том, что там нет никакого тела и крови Христовой, а это все на небесах. А здесь, ну, только мы, как бы, вечеря поминания, мы помним о Господе, вспоминаем о Нем, и вот символическую вот такую трапезу вкушаем. И хлеб и вино на алтаре являются только символами отсутствующего тела и крови Христова. Некоторые так говорят. Вот это, например, ну там большинство баптистов, там адвентистов, они так говорят. Во всяком случае, в своем классическом исполнении. Но есть такие, которые говорят, что мы принимаем нечто больше, чем просто устами своими, чем просто хлеб и вино. Что некое божественное духовное присутствие все-таки оно явлено, но не телесно. То есть они фактически, ну как лютеране говорят, но духовное присутствие Христа оно всегда и вне причастия. И ныне мы сидим здесь, где двое или трое соберутся во имя мое, там я посреди них, сказал Господь. Почему сегодняшний день должен быть исключением? Нет. Он духовно присутствует. В своем, ну, всепроникающем, наполняющем все и вся присутствии духовном. Конечно, неделимо, как истинный Бог, истинный человек. И со своей человечностью тоже. Но в причастии он дает тело и кровь свои. Это является не атрибутами или свойствами, или принадлежащими к духовному, к божественному его, ну, и божественной его природе, но к человеческому. И что здесь мы принимаем истинное тело и кровь Христова. Они говорят, мы принимаем здесь божественную силу личности Христа. Мы принимаем здесь особые какие-то благословения, там кто уж какие там. То, на что гораздо. Но когда мы начинаем задавать вопросы, ну, например, а от чего зависит присутствие тела и крови Христовой в причастии? Ну, например, неверующий человек. Что он принимает?
Хлеб.
Так они и говорят. Но если это зависело бы от нашей веры, то этого бы не было, например. Ну, что, я поясню. Вот если вы верите, что это гвоздь, то для вас это гвоздь. А если вы верите, что это ручка, для вас это ручка. А если вы не верите, что это ручка, это все равно ручка. Также в причастии, независимо от нашей веры, когда мы на то собираемся, вот приходит неверующий, говорит, вот я не верю в это. Если что-то возникает вследствие нашей веры, вот как, например, гвоздь возникает вследствие нашей веры, ну, абсурдный может быть пример, но если кто-то верит, что это гвоздь, и поэтому для него это гвоздь. Ну, при гипнозе это может быть. Вот кто-то прикасается ручкой, говорит, я прикоснулся к себе раскаленным гвоздем. И у человека ожог появляется.
Ну, это та причина, по которой причастие не могут принимать неотрещенные люди. И точно так же и только допущенные.
Потому что они грешат против тела и крови Христовых. Но не против
это
чего-то.
Это очень такое философское понятие, что если
да.
человек... получается то, во что он верит. Нет, он в любом случае получает да, то, чем оно является.
Да, но мы понимаем, что в причастии мы причащаемся истинного тела и крови Христовых, которые не зависят от нашей веры, а только от обещания Господня. Господь сказал, примите, идите, сие есть тело мое. И мы на то собрались, что принимать его тело. Если пришел кто-то неверующий, он грешит, как говорит апостол Павел, против тела и крови, не различая в этой трапезе тело и крови Христовых. Он не понимает, что он принимает истинное тело и кровь. И принимает тело и кровь так же, как
осуждение.
И... Но в осуждение. А мы, которые веруем, что это тело и кровь Христова, мы во спасении. Вот тут большое отличие. И вот эти, ну, сакраментарии, которые говорят примерно так же, как лютеране. Мы верим, что истинное тело и кровь присутствуют в причастии для тех, кто верит, например. Или мы понимаем, что мы принимаем, ну, начиная как-то вокруг да около, они не говорят истинное тело и кровь, но они говорят свойства этого тела, или божественную силу этого тела. Или начинает что-то, и в первый момент ты это читаешь, тебе кажется, ну это примерно то же самое, что у нас. Нетушки. Нет. И в конце концов, если мы посмотрим, вот это такое самое хитрое выражение вот этого сакраментализма, очень зловредного, как говорили лютеране, вот этого тонкого, скрытого сакраментализма, это церковь Англии, англиканская, которая считается всегда как Bridge Church, или, которая всегда, но как бы между разными конфессиями может посредником служить, как вот мосты строить. Да? Вот, поэтому главный мостострой, а кто у нас главный мостострой? Pontifex Maximus, Pontifex, это строитель мостов. В переводе. Вот.
Он... У римлян верховный жрец назывался так же.
Ну да, совершенно верно, да. И вот почему они так любят англиканскую церковь и ее используют в своих этих играх. Потому что в англиканской церкви можно все найти. В их требнике можно найти литургию, которая очень похожа на лютеранскую. Но это будет как один вариант. Там есть три варианта. Будет вариант, который, если тебе это не нравится... Но тогда тебе для более умных и продвинутых есть вариант для сакраментариев, которые знают, конечно же, что это не кровь и не тело Христово, как эти глупые лютеране себя или православные, или католики в себе представляют, еще не продвинутые, которых устраивает вот такое перестолкование. И то есть это в одной литургии. И такой вариант, и второй, и третий. Что это свидетельствует? Что они в это не верят, как церковь. Если они могут, лютеранин бы такого не потерпел бы в одном требнике. Он бы сказал, подождите, тут правильно написано, тут ересь. Это нельзя смешивать плевлы с зерном. Нельзя быть никакой ереси в литургии. Но сейчас уже я как такой идеальный лютеранин, конечно, говорю. Но так это всегда было, да. Я не говорю то, что сейчас кое-где и кое-кто что-то делает сам втихаря, да. Но это всегда о чем-то говорит. И вот поэтому, если так посмотреть строго, лютеранская церковь, с одной стороны, она, у нее были очень сильные сражения с католической, это как бы справа, а слева со всеми остальными протестантами. И она, эта лютеранская церковь, не является как via media, как средний путь между...
Ну, это англикан, так это...
Да. Нет. Это что-то совершенно другое. Они не являются... То есть, лютеранин считает, в конце концов, что католицизм, с одной стороны, и протестантизм, ярость, с другой стороны, они где-то объединяются в конце. И у них есть что-то общее. И в конце концов, так и правы они были, эти древние лютеране. Теперь очень легко будет объединиться и таким и баптистам, и католикам-модернистам. Они, их в один мешок можно складывать. Потому что сейчас модернисты-католики, но как смеются некоторые лютеранские богословы, они уже... причислили к лику святых Цвингли. Ну, представьте, если для воскресной школы материалах, которые вот сейчас переведены на латышский, но, правда, в начале 90-х, это уже сейчас трудно найти, это уже раритет. для воскресных школ, католическое издание с благословения епископского совета всеевропейского и так далее, и так далее, и так далее. И там как учат детей о причастии? Учат так. У одной матери было трое сыновей. Или, ну там, не знаю, четверо, пятеро, ну не знаю сколько. Трое или четверо. Не помню уже число, неважно. И они жили очень бедно, и она ничего после смерти, когда она умерла, после ее смерти остался только вот кусок хлеба.
Они отламывали, ели, вспоминали, да.
Да, да. Вспоминали, да. Да. То есть, что это? Это сам, вот Цвингли в самом своем грубом виде. Вечеря, поминание, символическое вечеря, где мы, люди, собираемся, что-то вспоминаем, ну, там символически что-то едим, но это не тело и кровь Христа. Это в таком католическом учебнике. Это то, на чем наставляли и учили. Вот это поколение, которому теперь уже 30-40 лет. И, конечно, это приносит свои какие-то зловредные плоды. Но я не говорю, слава Богу, не все католики так думают. И католики меня попросили написать об этом учебнике. Критическое замечание. Так что они сопротивляются. Молодцы. Мы тоже сопротивляемся. Так что давайте будем сопротивляться вместе. Каждый в своей церкви. Ну вот. Так что то, что самая большая ошибка у всех этих богословов, которые пишут в общих чертах о протестантах, причисляя туда лютеран, это ошибка, это по незнанию. Они говорят, протестанты там отрицают, утверждают, что это символическое принятие тела и крови Христова. Нет, у лютеран это не так. То есть в этом смысле лютеране отличаются, и когда очень нужно объединиться было всем протестантам. Когда прямо с одной стороны вот этих Цвингли и Буцера и Кальвина подталкивали эти князья с одной стороны, и Лютера, и его товарищи с другой стороны, чтобы только объединитесь, чтобы не было религиозного раскола, чтобы мы могли противостать Риму. Это было очень важно. Исключительно важно. Потому что это несогласие богословское влияло на несогласие политическое. Очень сильно. И прямо вот так с одной стороны толкали на это перемирие. И они в 15 пунктах таки нашли из 16. Ну да, мы можем здесь как-то объединиться. Но в 16-м о причастии это оказалось невозможно. И поэтому никакого объединения не было. Потому что Лютер считал, если они отвергли Господа нашего причастия, они отвергнут и его личность в конце концов и всецело. Что оказалось пророчеством во многом. Во многом. Но мы видим, что такие силы в этом задействованы. Ну, то есть, вот так. Он даже говорил так, что я, хотя это кажется очень странным, лучше я буду вместе с Римом, с телом и кровью Христовыми, нежели с этими, как он называл их, новыми духами, да, при хлебе и вине. То есть, он считал, что это исключительно важно. Конечно, это звучало очень радикально, не все лютеране говорили на это аминь, но я просто говорю, что Лютер об этом говорил. И у него все-таки был очень ясный взгляд на те последствия, которые, богословские последствия, которые та или иная доктрина или искажение ее за собой влекут.